Глава пятая. У Карвалиса в кармане рубашки завибрировал телефон. Он глянул на экран. Незнакомый местный номер заканчивается на 20, то есть звонят с многоканального телефона. Карвалис извинился, встал и вышел в прихожую. Через минуту он вернулся. В его отсутствие чашки унесли, а ноутбуки убрали в сумки. Зула поймала его взгляд. «Эл Шепард по-прежнему тебя достает». «Это оттуда», — сказал Карвалис. Отчетливо понимая, как невнятно выразился, он заморгал, затряс головой и попробовал зайти снова. «Из медицинского центра, где Ричард был вчера. Где он... где с ним произошло несчастье». «Люди, которые его убили?» — вмешалась Элис. «Чего им надо?» «Мой телефон был у них записан для связи в экстренных случаях. Я сидел там, когда это случилось», — сказал Карвалис. «Сейчас они просто позвонили сообщить, что у них сумка Ричарда. С его вещами, одежда, бумажник и прочее. Когда его увезли, все осталось там. Так что я, наверное, зайду туда и заберу вещи». Фортресты просто смотрели на него. «Если, конечно, так будет проще», — добавил он. «Да, пожалуйста», — сказала Элис. «Я спущусь с вами», — объявил Стэн, дружески беря Карвалиса за плечо. Когда они со Стэном и Маркусом вышли, Карвалис спросил. «Я что-нибудь пропустил?»
«Зула будет звонить на ИВЛ фермы», — ответил Стэн.
«Что это такое?»
«Жуткое слово. Когда пациент, как Ричард, стабилен, но не может дышать самостоятельно, нет надобности держать его в реанимации. Это дорого, и он занимает койко-место, куда можно положить человека, которого правда нужно реанимировать. Есть центры, обслуживающие этот рынок. Представьте себе интернат для инвалидов, только все его обитатели такие, как Ричард».
«Да, есть политкорректный термин, но врачи говорят ИВЛ-ферма».
«То есть мы собираемся перевести Доджа на ИВЛ-ферму?»
«Элис решительно против», — сказал Маркус. Он сумел, не меняя выражение лица, показать, какое живое впечатление произвела на него Элис Фортраст.
«Она хочет оставить его в реанимации?»
«Альтернатива. Отвезти его домой и уложить на кровать», — ответил Стэн.
«Аппарат, само собой, поедет вместе с ним. Круглосуточный сестринский уход, все такое».
«Эсме Хэрлбат сильно давит», — добавил Маркус.
«Она хочет сбыть его с рук», — сказал Стэн.
Дверь открылась, и они вышли из лифта в вестибюль.
«Она юрист», — заметил Карваллис. «Она видит, к чему все идет. Ледяная ванна, замораживание останков. Она категорически не желает, чтобы все это происходило на территории больницы».
«Ясно».
Они вышли на улицу и остановились под козырьком. Капельки влаги, сыплющиеся на металл с серого неба, создавали тихий белый шум.
«Сейчас вы заберете личное имущество, оставшееся от Доджа?»
«А?
Да».
Карвалис задумался в какой-то момент. «Одежда, бумажники, все такое стали личным имуществом покойного».
«Не хочется думать, что они попробуют вас обставить», — сказал Стэн.
«Но все равно молчите, хорошо? Ни слова, кроме «здрасте» и «до свидания».
«Обставить?»
«Они наверняка боятся иска о преступной халатности. Если не просто отдадут сумку, а начнут вытягивать из вас информацию, сразу уходите и позвоните мне».
Карвалис пожал Стэну и Маркусу руки, шагнул под дождь и двинулся по улицам First Hill в сторону медицинского центра, где оборвалась жизнь Ричарда. Короткая прогулка, но он радовался случаю наконец проветрить мозги. По крайней мере, пока не зазвонил телефон. Карвалис был уже перед медицинским центром, глядел на улицу, живописно усеянную красными кленовыми листьями. Он стоял на том самом месте, где вчера Ричарда поймал юный геймер со сломанной рукой и снял его последнее прижизненное видео.
Снова Эл Шепард. Карвалис решил принять звонок.
«Карвалис Кавасаки? Правда ли к вам обращаются C+? Или это только для близких друзей?
Не хочется в такое время проявлять излишнее панибратство. Примите мои соболезнования в связи с происходящим».
«На промежуточном уровне официальности ко мне часто обращаются просто Си. Меня это вполне устроит.
А как мне называть вас, мистер Шепард?»
«Элма Шепарда назвали в честь деда, двоюродного деда или кого-то еще, родившегося в краях, где в то время Элмо, Элвудов, Делбертов и Дуэйнов было пруд-пруди.
а подобные имена считались нормальными и даже красивыми. Отринув мормонизм и перебравшись в Северную Калифорнию на поиски счастья, он узнал, что его имя воспринимается как несколько комическое, и отбросил второй слог. Как Эл, он достиг высот влияния и богатства, на которых мог, не вызывая смешков, назваться полным именем в официальной обстановке вроде обеда в Белом доме или открытия сверхсовременного научного центра. Карвалис знал, что это своего рода шиббалет. «Эл», произнесенное нужным тоном, могло означать личное знакомство. «Меня устраивает Эл, спасибо», — произнес голос в телефоне. Потом на какое-то время все заглушил рев взлетающего самолета. «Извините, я на аэродроме Боинг-Филд, сейчас зайду в здание». «Вы прилетели самолетом?» «Да, вы, возможно, видели, что я пытался дозвониться вам 2 часа назад. Со взлетной полосы в Сан-Рафаэле». Эл приглушенно кого-то поблагодарил, судя по звукам, тот распахнул перед ним дверь. Карвалис прекрасно знал, где это происходит, в той части Боинг-Филда, где садятся и взлетают частные самолеты. «Да, извините, я был на встрече с родными». «Конечно. Я слышал, вы не любите летать», — сказал Карвалис. «И это правда, в отличие от многого того, что про меня пишут», — ответил Эл. «Но иногда надо идти на просчитанный риск». Как часто бывало во время телефонных разговоров, взгляд Карвалиса блуждал, изредка замирая на том, что вызвало усиленную реакцию зрительной коры. Хорошенькой студенточке из соседнего университета, проезжающей мимо лиловой Тесле, шоколадном лабрадоре, который раскорячился в кустах, в то время как хозяин стоял наготове с вывернутым синим пакетом «Нью-Йорк Таймс» в правой руке. У ног лежал прибитый дождем идеально красный кленовый лист. Вокруг листа асфальт был раскрашен в цвета детских игрушек, ядовитые оттенки малинового, зеленого и розового. Кто-то мелками нарисовал на тротуаре граффити. Карвалис отступил на шаг и увидел размытый дождем портрет седовласого, седобородого человека. Ветхозаветный бог в лиловом одеянии с радужным нимбом. Ниже было написано «ЖДОД». Имя самого могущественного Ричардова персонажа в Терри. Какой-то фанат увидел видео на Реддите, вытащил оттуда GPS-координаты и мелками нарисовал здесь икону. Может, думал, что окна больничной палаты Доджа выходят на эту сторону и что Додж способен выглянуть в окно. «Вы еще здесь?» — спросил Эл. «Я заскочил в конференц-зал». В аэропорту для частных самолетов хватает уютных конференц-залов, ждущих, когда такие, как Эл, в них заскочат. «Какие у вас на сегодня планы?» — спросил Карвалис. Определенно, у Эла была причина пойти на просчитанный риск. Согласно тому, что о нем писали, Эл Шепард намеревался жить вечно, а потому не любил помещать себя в ситуации, чреватые разрушением мозга. У него был мобильный офис в автобусе, которую он предпочитал авиаперелетом. Автобусы иногда попадают в аварии, но если ты не протаранишь бензовоз на скорости 100 миль в час, до полного уничтожения мозга дело, скорее всего, не дойдет. А вот на месте крушения самолета могут и не наскрести мозгов для морозильной камеры. «У меня есть кое-какие дела, раз уж я здесь», — ответил Эл. «Но вы, конечно, угадали главную цель моего визита». «Да». «Менее всего мне хочется в такое время навязываться родным». «Хорошо», — сказал Карвалис, гадая, слышит ли Эл улыбку в его голосе. «Скорбящих родственников, значит, беспокоить нельзя. А вот скорбящий друг — законная добыча». «Я сейчас должен выполнить одно мелкое поручение. Через 5 минут освобожусь, возьму свою машину и поеду в Джорджтаун». Это был район к северу от Боингфилда. «Если хотите выбрать там ресторан или что еще, просто напишите мне сообщение, и я буду через полчаса». «Отлично! До встречи!» — сказал Эл. Карвалис сфотографировал граффити на асфальте и вошел в здание, мысленно крепясь перед очередным неловким разговором, из которых сегодняшний день состоял чуть больше, чем полностью. «Люди в медицинском центре постараются быть предупредительными и выразить сочувствие, но при этом не сказать ничего такого, что может быть использовано против них на слушаниях о преступной халатности. Так что разговор будет чудовищно неловким. Даже предстоящая встреча с Эллом Шепардом по контрасту не казалась такой тягостной. Эл гарантированно ломанется прямо через эмоциональное минное поле и в два счета начнет вещать о коннектомике. Рядом с регистратурой был небольшой конференц-зал, стандартный до полной безликости. Офис-менеджер проводила Карвалиса туда. На середине стола одиноко стояли наплечная сумка Ричарда и холщовая сумка с эмблемой Национального общественного радио. Кто-то собрал одежду Ричарда, которую тот, раздеваясь, наверняка бросил на пол, и аккуратно сложил в холщовую сумку. Эта единственная мелочь яснее всего свидетельствовала, что Додж умер. Карвалис сел, сложил руки на столе и уткнулся в них лбом. Минуты две он безудержно рыдал. Офис-менеджер поначалу смутилась, затем вышла и вернулась с коробкой бумажных носовых платков. Это все Карвалис заключил по звукам. Он ничего не видел сквозь слезы, кроме пластиковой столешницы под дерево. Когда он поднял голову, офис-менеджер стояла в дверях, заламывая руки. Он вытер глаза бумажным носовым платком, затем промокнул слезы со стола, бросил мокрые носовые платки в урну, закинул сумку Доджа на плечо, а холщовый пакет сунул под мышку. Офис-менеджер открыла ему дверь. Он кивнул ей и, не оглядываясь, вышел из медицинского центра. За время его отсутствия кто-то положил цветы на тротуаре рядом с изображением Ждода. Букет был дополнительно обвязан черным проводом. Со второго взгляда стало понятно, что это джойстик от игровой приставки, аккуратно примотанный к стеблям.